гостья нашей студии Ольга Скрипник, руководитель Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Ольга. Вы как раз вернулись вчера из Женевы. И наш разговор я хотела бы начать с того, что, как мы помним, в апреле этого года президент Международного суда ООН назначил временные меры по конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, обязал Россию не ограничивать деятельность представительских институций крымских татар и обеспечить возможность обучения в Крыму на украинском языке. И в то же время на этой неделе проходило, и до сих пор оно будет продолжаться и на следующей неделе, заседание Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации. И связаны ли эти два процесса, насколько они коррелируются между собой?
Ну, напрямую эти процессы не связаны, потому что комитет работает автономно, независимо, да, от суда, который сейчас будет в ближайшее время по иску Украины против России. Но они взаимосвязаны. Конвенция о противодействии расизму, всех форм расовой дискриминации. И комитет работает с 31 июля по почти конец августа до 25 августа. И он как раз рассматривает вопросы, связанные с дискриминацией. И именно в этом году совпало так, что каждые 4 года каждая страна отчитывается. И с 3 по 4 августа отчитывалась Россия.
Пришел черед, да?
Да, о том, как она соблюдает эту конвенцию. Поэтому, безусловно, это связано в дальнейшем с судом. Почему? Потому что результаты заседания комитета, также материалы, которые были поданы на этот комитет, они будут потом рассматриваться и как аргументы, в том числе в суде, который уже будет дальше рассматривать иск Украины против России, потому что, как верно вы сказали, те меры, о которых говорилось в апреле, они всего лишь промежуточные. Это еще не решение по самому иску. Этот иск будет примерно рассматриваться еще года два, потому что сначала Украина готовит свою позицию, выступает потом Россия. То есть это довольно длительный процесс. Но все, что было на комитете, и материалы, которые мы туда подали, они также будут использованы и в рамках суда, почему для нас было вдвойне важно не только в комитет предоставить, но мы знаем, что это будет и поможет, да, Украине обосновать свою позицию дальше в Международном суде справедливости.
Какую информацию предоставила на заседании делегация из России касательно вот этой конвенции, ее соблюдения?
Делегация Российской Федерации, это официальная, она состоит в основном из представителей государственных органов Российской Федерации, и обычно это национальные институты прав человека, то есть омбудсман. Представитель омбудсмана тоже был, это была не Москалькова, а ее представитель. Дается полчаса на доклад страны, которая отчитывается, поэтому России во главе с ее делегацией, если я не ошибаюсь, это был Баринов, который возглавляет там один из органов по вопросам национальных меньшинств и так далее. Он полчаса рассказывал о том, как прекрасно Россия борется с экстремизмом, и рассказывала о достижениях центров по борьбе с экстремизмом. Звучало это весьма, скажем так, мягко говоря, странно в рамках борьбы с дискриминацией, когда Россия как раз-таки говорила о том, что вот смотрите, мы молодцы, и по сравнению с 14, 15, 16, 17 годом вы можете видеть, что каждый год мы все больше и больше сажаем людей по экстремизму.
И, к сожалению, деятельность этого центра, она связана и звучит просто, ну, практически в каждом случае задержания,
да,
проукраинских активистов, либо же крымских татар.
Именно как раз-таки потому, что именно вообще абсолютно, скажем так, необоснованная и очень широкая рамка закона об экстремизме, который в России с 2001 года, по сути, позволяет преследовать любых неугодных. То есть вам не надо совершать никаких преступлений, вам достаточно быть неугодным власти, и вас просто можно посадить за экстремизм. И об этом как раз члены комитета указывали довольно в жестких формах, в том числе то, что я успела услышать, я присутствовала на комитете. Мы как НГО в ходе отчета Российской Федерации не имеем права голоса или выступать, но мы имеем право встречаться с членами комитета и доносить свою информацию, что мы, как Крымская правозащитная группа, сделали. Мы встречались и с членами комитета, в том числе на наших консультациях также была и председатель этого комитета, что было важно, что мы могли и ей донести эту информацию. И вопросы были поставлены Российской Федерации. Ну, конечно, отчет ее было слушать крайне тяжело, потому что, когда они отчитываются, да, о том, как они браво борются с экстремизмом, мы понимаем, сколько это человеческих жизней, тех людей, которые сидят ни за что и действительно в прямом смысле умирают в российских тюрьмах или в СИЗО. И особенно страшно, когда ты понимаешь, что эта реальность пришла теперь к тебе домой, в Крым. Вот, поэтому, да, эмоционально это довольно сложно присутствовать при этом. Также потом 10 минут было для представителя российского омбудсмана, которая сказала, что количество жалоб к омбудсману с территории России с каждым годом растет, и по ее мнению, это говорит лишь о том, что и растет уровень доверия к институту омбудсмана. Ну, может, конечно, и растет доверие к омбудсману, но это в том числе говорит о том, что растет и количество нарушений прав человека. Поэтому это был формальный доклад, где, конечно, не было ни сказано ни о чем.
И касательно крымских татар, вот,
нет,
тоже
конечно,
не было.
Про Крым,
или были какие-то
конечно,
случаи?
Про Крым в конце председатель делегации говорил, я даже некоторые его ремарки записала для себя, чтобы понимать, какую потом контринформацию можно давать в комитет, что мы также будем делать и продолжим работу с комитета. Конечно, мегаположительным, да, Российская Федерация считает, что у них есть некий закон о помощи людям, которые были депортированы, и они везде представляют этот закон как главное достижение. А второе, то, что они говорили, что в Крыму все прекрасно, потому что, смотрите, там есть 3 языка, и мы молодцы, хотя в том же суде, который был в апреле, если помните, то в том числе использовались наши аргументы Крымской правозащитной группы, где украинская делегация смогла доказать, что есть дискриминация в языковом плане, что в основном, например, все так называемые госорганы в Крыму работают только на российском языке, делопроизводство на российском, и даже есть прецеденты, когда, например, крымские татары просили предоставить переводчика или обеспечить процесс на крымско-татарском, естественно, им был отказан. Точно так же было и в украинских некоторых делах. Вот. Также они хвастались тем, что на развитие госпрограммы по крымским татарам якобы Россия выделяет 150 миллионов евро, и поэтому никаких вопросов и проблем дискриминации в Крыму Российская Федерация не видит. Вот. А также они сказали, что интегрирование Крыма в Российскую Федерацию предполагает развитие транспортной доступности и межнациональное понимание, на что будет выделено очень много российских рублей. И вот это те аспекты, которые были освещены в рамках российской делегации. Вот. Что касается омбудсмана, то омбудсман, представитель российского омбудсмана тоже отметила Крым и сказала, что Россия, в кавычках, большая молодец, потому что омбудсман Москалькова посетила Крым и даже побывала в СИЗО. И вот как раз-таки она не смогла подтвердить ни одного нарушения прав человека, о которых заявляют так часто правозащитники, особенно украинская сторона. Вот. И она считает, что в СИЗО все прекрасно, вот, несмотря на то, что даже есть, как минимум во многих делах, мы не только знаем о пытках, люди даже обратились в Следственный комитет и в другие органы для расследования пыток, как, например, Евгений Панов, Андрей Захтей, и им просто было отказано, так же, как Александр Костенко. Все даже знают и видели руку, как страдал Александр, что его рука сейчас практически
отнялась. И что ему не была оказана медицинская помощь.
И нет никакого расследования пыток. Но, по мнению представителя российского омбудсмана, никаких нарушений прав человека не выявлено. Такова была позиция официальной Российской Федерации. Мы ожидали, что именно так все будет, поэтому мы и подали альтернативный доклад о дискриминации жителей Крыма Российской Федерации.
И политические дела также не вспоминались российской делегацией.
Конечно, они были полностью
проигнорированы. В принципе, даже такой формулировки не было.
Абсолютно, да, этого даже не использовалось. И вообще комитет в первую очередь как раз рассматривает вопросы дискриминации, а как раз-таки дела политических заключенных, они демонстрируют то, как дискриминируются определенные люди в суде. И я как раз-таки на консультациях с членами комитета, как аргумент, один из самых веских, на мой взгляд, аргументов тому, что наши граждане за украинскую позицию дискриминируются в рамках политических уголовных процессов, привела пример дело Владимира Балуха, как раз накануне вынесения абсолютно неправосудного...
Вчера был вынесен приговор,
да,
в его деле.
Как раз накануне, это было 3 числа, я говорила об этом приговоре, и я не просто привела его дело, я его привела в сравнении с другими делами. Коротко рассказала о деле Владимира Балуха, где нет никаких доказательств, никаких преступных деяний, ничего с его стороны не было. Но в то же время его, как мы знаем, уже осудили на 3 года и 7 месяцев, а в то же время члены Крымской самообороны, которых мы прекрасно знаем, что как минимум в 2014 году они были причастны к убийству Ришата Аметова, как минимум к его похищению, к нападению на воинские части, к избиению журналистов. Они действительно хранят и используют оружие. Неоднократно принимали участие в захватах собственности и так далее. Эти люди почему-то не привлечены к ответственности, даже уголовных дел нет. Даже в деле Ришата Аметова они проходят всего лишь как свидетели, хотя есть видео, где видно, что они похищают Ришата Аметова, но они стали свидетелями. И второй аргумент, который демонстрирует яркое отношение к украинцам и к тем, кто интересен, скажем так, и лоялен к России, это дело Вадима Погодина, которого вообще Российская Федерация отпустила из-под стражи в СИЗО в Крыму. И это человек, который не какие-то там патроны хранил или подозревается в хранении патронов. Это человек, который подозревается, обоснованно подозревается в убийстве ребенка, да, школьника Степана на территории Донбасса. И более того, эти аргументы настолько весомы, что он разыскивается по линии Интерпола. То есть это однозначно веские доказательства в противоречие тому, что в деле Владимира Балуха нет никаких доказательств. Эти патроны были подкинуты, что очевидно даже из материала материалов дела. Вот. Но, тем не менее, материалов судебного дела, которые были оглашены, но, тем не менее, Погодина отпускают из СИЗО, а Владимир Балух провел в СИЗО 8 месяцев, хотя были все основания для освобождения из-под стражи. И более того, он абсолютно незаконно осужден за то, чего не совершал. Крымская самооборона и Погодин спокойно разгуливают себе, скорее всего, точно так же храня оружие, как все преступники. Но только они, как преступники, не привлекаются к ответственности. Владимир Балов, который никогда не являлся преступником, будет отбывать свой срок.
Как реагировали члены комитета ООН вот на такие ваши доводы, на ваши аргументы?
Что касается, допустим, реакции, да, на мою информацию, которую я предоставляла от Крымской правозащитной группы, то один из вопросов, например, который касался Крыма со стороны членов комитета, они спросили о том, существует ли сегодня некий формат международный, где обсуждается вопрос Крыма, и обсуждается ли Крым в формате Минских соглашений, на что, конечно, мы, там были представители от Украины, была я и также была представительница Крымсос, мы ответили, что на сегодняшний день формат Минских соглашений абсолютно не предусматривает Крым, то есть там не обсуждается Крым, и что касается Крыма в целом, то сегодня нет никакого международного формата, что еще больше усугубляет ситуацию, и как минимум мы, как правозащитники, настаиваем на то, чтобы был международный формат по Крыму хотя бы по гуманитарным вопросам, это по вопросу пленных, политических заключенных, нарушения прав человека и так далее, чтобы хотя бы эти вопросы, несмотря на сложную политическую ситуацию, на продолжение военных действий и продолжение оккупации, их все равно нужно решать. И более того, их нужно решать в рамках того, что нужно искать новые и новые механизмы, как заставлять Россию отпускать наших политвязнев, да, как заставлять Россию соблюдать права человека хотя бы на тот момент, пока она оккупирует территорию Крыма.
А кто может повлиять на создание такой платформы международной для обсуждения крымского вопроса?
Здесь разные могут быть форматы. Инициатором, например, такой платформы, ну, в любом случае, активную позицию должна в этом все равно занимать Украина. Она должна искать эти пути, она должна их предлагать и активно продвигать эти идеи на международных платформах. Второе, что важно, это, да, должна быть инициатива, в том числе и интерес у стран, причем у тех стран, которые могут влиять на Российскую Федерацию, да, как, например, Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия. То есть, да, это те страны, которые могут создать этот формат. То есть, в любом случае, это будут какие-то новые инструменты, потому что сам прецедент Крыма, он, по сути, новый, да, для нас, и, значит, надо искать что-то новое. Отдельной площадкой для решения гуманитарных вопросов, как вариант, может выступать и Европейский Союз. Да? То есть такие механизмы можно искать. Более того, есть уже две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, где также стоит вопрос, например, во второй резолюции 2016 года о доступе Верховного комиссара ООН на территорию Крыма. Да? То есть Верховный комиссар тоже может выступать и говорить, и пытаться, да, решать вопросы, связанные именно с правами человека в Крыму. Есть также комиссар по правам человека Совета Европы. Он может, например, инициировать, ну, как вариант, да, переговоры там по освобождению политвязнев, по вывозу украинских заключенных всех, да, которые находятся на территории Крыма. Как знаете, есть 12 человек, которых смогли перевести украинский офис омбудсмана, да, но этих людей больше, и они хотят переводиться на территорию подконтрольной Украины. То есть форматов может быть много, но в любом случае их надо инициировать и очень активно с этим работать. Это вопрос,
Это вопрос взаимодействия каких органов?
Ну, если говорить об Украине, то в первую очередь, конечно, это вопрос президента Украины, так как в его, скажем так, компетенции инициировать такие процессы и заявлять о них. Он представляет Украину на международной арене. И это Министерство иностранных дел, тоже как министерство, которое представляет Украину в иностранных, да, отношениях. Поэтому это, ну, ключевые, скажем так, органы, которые могут заниматься в первую очередь вопросами международной, да, адвокации, международных переговоров.
Но на сегодняшний день, как мы понимаем, подобных инициатив нет, либо же они пока что, о них просто никто не знает, но уже переговоры идут.
На мой взгляд, да, на сегодняшний день какой-то конкретной четкой позиции о том, что делать на международной арене, Украине нет. И поэтому нету достаточной проактивной позиции. И это опять к вопросу о том, что нет стратегического видения, что делать с Крымом, как внутри Украины, да, и мы каждый день сталкиваемся, я имею в виду, мы как Крымская правозащитная группа, сталкиваемся постоянно, например, внутри Украины законов между собой или дискриминационной практики крымчанам или переселенцам. Опять-таки, нет единого видения. То же самое с международной стороны. Да? Сейчас впереди у Украины есть как минимум два очень важных международных правовых механизма. Это Международный суд ООН справедливости, о котором, да, мы уже знаем, а также есть вопрос и возможного открытия дела по Украине в Международном уголовном суде. Это очень важный суд, потому что как раз этот суд отвечает за то, чтобы привлекать к ответственности не исполнителей, а, грубо говоря, скажем так, заказчиков. То есть это вопрос идет о руководстве Российской Федерации, которая начала оккупацию и брутально, да, нарушает права человека в Крыму и на территории Востока Украины. И это все тоже вопросы Украине, как мы взаимодействуем. Потому что на сегодняшний день нет конкретной платформы или какой-то вообще формы, где бы мы, например, могли взаимодействовать сейчас с МИДом Украины по подготовке аргументов и доказательств Международный суд справедливости ООН. То есть у нас есть эти материалы, мы их передали, например, в комитет ООН по противодействию дискриминации, но мы бы хотели, чтобы МИД Украины заинтересовался этими материалами. Мы готовы, да, взаимодействовать, предоставлять документы. И более того, у нас, как гражданского общества, возможность работать на территории Крыма есть, а у МИДа Украины такой возможности нет. Вопрос и ответ очевиден, да, они нуждаются в нас. Но где, да?
Но взаимодействие пока не происходит.
Именно в рамках Международного суда ООН по справедливости пока конкретной структурной какой-то формы или какого-то активного взаимодействия нет. Это взаимодействие есть с офисом омбудсмана Украины на сегодняшний день, да, которые активно откликаются, да, на наши предложения, которые используют информацию правозащитных организаций в этом иске Украины против России, как по Крыму, так и по Донбассу. Там две конвенции рассматриваются. Одна — это противодействие расовой дискриминации, а вторая — это финансирование терроризма на Донбассе. То есть это взаимодействие есть пока только через офис омбудсмана, но МИДа, как активного, да,
участника,
этой, да, этого я
пока действие незаметно. И возвращаясь к заседанию Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, вчера российская делегация отвечала на вопросы членов комитетов. И связаны ли были эти вопросы с той информацией, которую вы донесли до них?
Могу вам сказать так, что даже когда делегация Российской Федерации представляла свою формальную, да, абстрагированную, абсолютно оторванную от реальности информацию, мы понимали, что даже некоторые их ремарки и позиции в официальном докладе, они на самом деле это некая ответная реакция на нашу деятельность. Например, представитель омбудсмана очень резко отреагировала в своем выступлении, когда представляла позицию России по поводу доступа к украинскому образованию. Мы как раз дважды выпускали информацию о доступе к украинскому образованию на территории Крыма. Александр Седов готовил эту подборку. Она полностью основана на цифрах и фактах, против которых сложно идти. И как раз в своем выступлении представитель омбудсмана очень четко говорил, а у нас все обеспечено, а мы обеспечили доступ к украинскому образованию. Правда, не объяснила, как именно, не привела ни одной цифры, а в нашем докладе есть эти цифры. Поэтому, как минимум, мы понимаем, что они знакомы с нашей информацией. Более того, даже пытаются на нее реагировать. Конечно, дают они неправдивую информацию, ложную. Ну, продолжая, в принципе, нести свою пропагандистскую миссию, да, о том, что в Крыму все прекрасно, это миф. Вот, поэтому, да, они реагировали. Что касается вопросов, например, членов комитета, один из членов комитета задал довольно жесткий вопрос, ссылаясь на резолюцию ООН об оккупации Крыма и территориальной целостности Украины. Он напрямую спросил Российскую Федерацию о том, что как же оккупация Крыма отразилась на правах человека, ведь резолюция ООН в 16 году закрепила, что стало все очень плохо с правами человека. Ну, понятно, что Россия уходит от этой терминологии и кричит о том, что якобы референдум был законный, люди сделали свой выбор.
Это волеизъявление самих крымчан.
Да, якобы... Крым вернулся в гавань, но против документов международных не пойдешь. И очень важно, что это закреплено в международных... Поэтому так важно, чтобы мы, как правозащитные организации, подавали как можно больше аргументированной информации туда, но мы знаем, что мы также общались с представительством Украины в Женеве, и они тоже подавали в комитет информацию и от МИДа, а также от Министерства культуры Украины тоже, то есть органы Украины отреагировали на этот комитет и подавали свою информацию. И судя по вопросам членов комитета, да, они знакомы с этой информацией, то есть их, в принципе, не обманешь. Есть, конечно, разные члены комитета, но в целом общая позиция, конечно, она базировалась на международных нормах про оккупацию и про то, что Россия нарушает права человека там. И это как раз заслуга тех немногих организаций, которые, ну, уже больше 3 лет регулярно документируют и передают эту информацию туда. И это крайне важно.
После заседания, в конце заседания комитета будут приняты определенные заключения и рекомендации касательно соблюдения конвенции. И на что это сможет повлиять? Комитет, как вы обозначили, будет заседать еще на протяжении всего месяца.
Да, обычно после таких заседаний формируется пакет вопросов для Российской Федерации на следующие 4 года и те рекомендации, которые она должна выполнить за следующие 4 года. В первую очередь такие рекомендации обычно касаются законодательства той страны, которая отчитывается, и, допустим, уже была четко сказана рекомендация, которую Россия в который раз проигнорировала, это это внесение изменений в законы о так называемом экстремизме, что Россия должна сузить это понятие об экстремизме, что оно не может быть таким широким, потому что это касается просто необоснованного преследования лиц. Также рекомендации касались, да, распространения, по сути, неонацистских, ксенофобских движений в Российской Федерации, на которые она не реагирует. Вот, поэтому это было, и эти рекомендации будут. Но опять-таки вопрос, что мы знаем, что Россия игнорирует, да, это, и это будет вопрос следующих инструментов. И поэтому, например, суд, да, который будет по справедливости, возможно, он станет одним из тех инструментов, потому что он подтвердит то, что Россия на сегодняшний день проигнорировала то временное решение о временных мерах. Да, и это к вопросу, опять-таки, ООН, какие будут механизмы предпринимать ООН. Но в первую очередь надо зафиксировать, что Россия игнорирует эти решения, что она нарушает свои обязательства. И как раз я думаю, что следующий этап, где Украина сможет побороться, да, за свои права и за свою территорию, и за своих людей, это будет как раз Международный суд справедливости. Поэтому мы вновь обращаем внимание наших органов, в первую очередь МИДа, о том, что им крайне важна объективная фактическая информация о нарушениях прав человека как на Донбассе, так и в Крыму. Гражданское общество на сегодняшний день в Украине довольно много для этого делают, довольно профессионально. И мы видим, что наши документы и наша информация признается такими структурами, как ООН, и более того, это используется как абсолютно допустимый и правдивый источник информации.
И как минимум это повод объединить усилия всех институций. Ольга Скрипняк, руководитель Крымской правозащитной группы в студии Громадського радио. И мы продолжаем наш эфир. Еще хочу у вас спросить по поводу вчерашнего приговора Владимиру Балуху, украинскому активисту, которого приговорили к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы и штраф 10 000 рублей. Известно ли вам, будет ли пересматриваться, будет ли подана апелляция на этот приговор?
Да, однозначно защита Владимира Балуха будет обжаловать приговор. Конечно, они будут настаивать на оправдательном решении суда, но все понимают, что правосудие — это всего лишь миф. И, конечно, на справедливое решение. Справедливое решение было одно. Владимира Балуха вообще не имели права задерживать. Более того, в суде адвокаты доказали, что даже не было оснований для проведения обыска. Сам обыск изначально был проведен незаконно. Никаких оснований для возбуждения дела против него не было. То есть вообще суда как такового не должно было быть, потому что нет преступления, которое совершил Балух. Более того, должен быть суд над такими, как Бобров, Палагин, Воронин и другие, потому что они незаконно инициировали преследование активисты. Более того, адвокаты это доказывали и приводили аргументы, как с нарушением огромного количества норм фабриковалось это дело. Причем фабриковалось все на уровне Палагина, на уровне главы ФСБ Крыма. То есть это довольно, скажем так, серьезное дело, потому что оно показывает, что в принципе Россия, да, все руководство в России в лице своего ФСБ борется с одним человеком в маленьком-маленьком селе, который позволил себе быть свободным, честным и назвал вещи своими именами. Представьте, что это за руководство, которое боится одного человека. Поэтому такая жесткая, на мой взгляд, расправа, иначе нельзя это назвать, потому что срок почти 4 года лишения свободы — это страшный срок на самом деле для человека, который просто свободно говорит о том, что происходит на самом деле. Более того, он называет вещи так, как они названы в международных документах, что Крым — это Украина.
Ну и, собственно, да, что и послужило, к сожалению, причиной для развития процесса. И скажите, неизвестно ли, где может отбывать наказание Владимир, и когда это будет решено? Сейчас он находится, как я понимаю, еще в следственном изоляторе.
Да, он, когда суд проходит в Раздольном, то он находится на территории ИВС, туда его этапируют из СИЗО Симферополя. Вчера, сразу же после суда, его этапировали обратно в СИЗО Симферополя, и он находится сейчас там, находится на территории СИЗО. Что касается дальнейших, да, действий, то в течение 10 дней защита имеет право обжаловать, и они обязательно обжалуют, будут надеяться. Конечно, мы все надеемся на оправдательный приговор, который маловероятен в этих реалиях, но обжалование будет. Это первое. Второе, что касается нахождения дальнейшего, да, Владимира, то пока будет апелляция, конечно, он будет находиться в СИЗО в любом случае. Но что касается отбывания наказания в виде 3 лет и 7 месяцев, то по действующему де-факто российскому законодательству он должен остаться в Крыму. Скорее всего, он должен отбывать такое наказание в колонии поселения, это не территория города Керчи. И, конечно, адвокаты будут предпринимать все действия для того, чтобы Владимир остался хотя бы на территории Крыма, вот, ну и чтобы он как можно быстрее вышел из неволи за то преступление, которого он не совершал. Поэтому это то, что мы можем на сегодняшний момент сказать.